Всем добрый вечер. Первая лекция 2023 года и последняя глава первой книги Торы. С вами заканчиваем первую книгу Торы. Она у нас подходит к концу. И на самом деле в этой главе у нас много из тем интересных. Вообще книга Берешит — это одна из самых интересных книг, потому что все любят истории. Истории у нас все любят. Истории — это интересно. Я много говорил на тему о том, что еврейское мышление, в отличие от греческого, ведь мы с вами, современные люди, сформированы двумя народами, в общем-то, евреями и греками. Причем греками
в основном.
Да, греками в основном. Причем вот за очень небольшим исключением, очень узкой прослойки уж совсем-совсем религиозных евреев, которые не сталкиваются с западным миром, мы, люди, которые прожили там, не знаю, в России, на Западе, какое-то количество лет, мы на очень большую часть греки. И еврейского в нас на самом-то деле, если уж по-честному, не так-то и много. Но Талмуд говорит нам о том, что два самых наглых народа древности, два таких хуцпедик, самые наглые народы древности, это греки и евреи. Наглые в том смысле, что они распространили свою цивилизацию. Евреи — это мы через то, что называют на Западе Judeo-Christian values, иудео-христианские ценности, а греки, соответственно, через огромное количество других вещей. Так вот, говоря о мышлении, о способе мышления, мы видим одну очень интересную вещь. И это, кстати, в языке, это видно в языке иврит, где очень много глаголов, где не так много прилагательных. Все европейские языки, обратите внимание, очень много прилагательных, много описательной терминологии. Греки мыслят абстрактно. Греки мыслят категориями. Вот мы с вами в университет приходим, у нас с вами любой предмет есть последовательное изложение, есть категории, да? И вот мы так привыкли мыслить. А вот теперь попробуй с этим греческим мышлением понять что-то в Талмуде. Да невозможно ничего разобрать. Тебя сразу бросают. Это как крестьяне учили своих детей плавать. Тебя бросают в воду просто. По ходу ты начинаешь разбираться, что-то понимать. Потому что многие вещи, они в любом месте, там вот всюду в середине. Там нет начала, понимаете? Нету начала, нету той точки, где можно было бы сказать, что вот здесь все объясняется с самого начала. Этого нет. Но ведь, друзья, так же и в жизни, обратите внимание, так же и в жизни. Так же и в жизни. Другая интересная аналогия, и это касается истории Торы. Тора нам рассказывает много историй. И мы с вами понимаем, что эти истории записаны на века. Это не просто истории, которые можно, кстати, их детям рассказать. 5 лет они поймут многие истории, правда? Из книги Берешит прекрасные истории. Ребенок 5 лет может понять. И величайший мудрец Торы, как Вильнский Гаон, про него рассказывает в конце своей жизни, после того, как он изучил огромное количество книг. Величайший мудрец Вильнский Гаон возвращается к учебе Торы. Есть такая история о нем. Потому что в Торе, на самом-то деле, сокрыто огромное количество смыслов и содержаний. Так вот, мышление Тора, оно конкретно. Если мышление греков абстрактно, есть какие-то категории, есть понятия, есть аксиоматика, от аксиом выстраивают теоремы там и так далее, да? Все философские термины греческие. Научная терминология вся греческая. У нас, если хотят о чем-то рассказать, привести какой-то образ, этот, благодаря этому образу, благодаря этой истории, причем вполне конкретная история, история о жизни наших праотцов, мы с вами начинаем понимать какие-то глобальные вещи. Поэтому у нас в нашей традиции мы видим, что книга Берешит – очень важная книга, книга отцов. Как говорит Рамбан в предисловии к Берешит, Раби Моше бен Нахман, «Маасе авот симан либаним» – «Поступки отцов – это знак детям». Опять же, в терминах нашей с вами психологии 20 века это можно говорить, что какие-то архетипические образы, которые есть в каждом из нас. То есть в нас живет Авраам, в нас живет Ицхак, в нас живет Яков. И разбирая эти образы, разбирая их жизнь, мы на самом деле лучше начинаем понимать, кто мы такие. Это вообще глубочайшая тема. К сожалению, о ней не так много говорят. Но я немножко в двух словах об этом все-таки сказал, потому как мы с вами заканчиваем вот эту первую, самую такую повествовательную книгу Торы, книгу, которая во многом часто воспринимается как предисловие, потому что основные события Торы – это исход из Египта, это дарование Торы, это строительство храма, они будут Мишкана, временно святилище, они будут в следующей книге, в книге Шемот. Но книга Берешит – это очень важное предисловие, без него это как фундамент. Без фундамента невозможно ничего построить. Дальше идет дом, здание, как вот тот самый храм, который будет строиться, но фундамент – это книга Берешит. Чем же заканчивается строительство фундамента? Нашей недельной главой последней, да? И здесь есть целый ряд вещей очень важных, интересных, которые здесь происходят. Есть благословение. Тема благословения, опять же, это отдельная, очень важная тема. Тема благословения. То, чему, к сожалению, опять же, в школе нас не учат, как давать друг другу благословение, как давать благословение себе. Нет у нас такого. Не учат нас этому, да? Греческая образование не предполагает такого понятия, как благословение. Очень важное понятие в еврейском мировоззрении, в еврейском мире. Понятие благословения. И мы видим, что благословение, которое дает Яков, тут есть очень интересная фраза, очень важная фраза, что он каждому из своих детей дает «Ашерке беркато берехотам». В соответствии с их благословением он их благословил. Получается, у каждого человека есть свое. Нельзя получить то, что тебе не принадлежит. Благословение не работает по принципу, что что тебе в голову пришло, то наговорил другому человеку, он это получит. Так это не работает. Мы видим, что Яков, который, конечно же, был человеком, у которого был Руха Кодыш, как мы понимаем, обладал он духом святым, да, обладал очень высокой, как бы сегодня мы сказали, очень высокой степенью близости с Творцом, очень высокой осознанностью. Он видит, что у каждого из его детей, они очень все разные. Они все очень разные. Есть свой путь. И что такое благословение? Благословение на иврите браха, как говорит Рав Гирш, связано со словом бреха. Бреха – это водоем. Да? Ну, бреха в современном иврите вообще-то бассейн даже, да? Но бреха – это водоем, в принципе, да? Это водоем. И вот там вода должна не застаиваться. Она должна жить. Она должна... Это должно быть некое место, где происходит усиление того, что человеку изначально, в общем-то, дано. Браха дает возможность человеку идти этим путем. Ну, очень часто мы не знаем, каким путем нам идти. Клала – это противоположная вещь. Клала – это когда ограничение происходит. Ограничение тех вещей, которые, может быть, иногда нужно ограничить. Кстати, мы видим здесь некоторую связь. Часть из того, что говорит Яков своим детям, там не все позитивно. Там есть некоторые вещи, которые он говорит, нужно ограничить. Он, например, проклинает гнев. Не проклинает самих людей, проклинает их гнев. Гнев Шимона и Леви. То есть это те вещи, которые нужно сдержать, их нужно ограничить. То есть браха – это расширение, получение дополнительных возможностей. И это, на этом, кстати, у нас очень многое построено. Не случайно у нас в еврейском законе, в Алахе, есть такое понятие, что каждый день человек должен сказать 100 благословений. Давая благословение, мы на самом-то деле во многом запускаем этот механизм, которым движется весь мир. Всевышний каждый день обновляет творение. Обновление творения – это и есть благословение, по сути. Творение постоянно обновляется, и мы часть этого процесса обновления. И если мы действительно подключаемся к этому процессу обновления, мы даем благословение себе и окружающим, мы замечаем хорошее в себе, замечаем хорошее в людях. Мы участвуем в этом процессе, и это вот один из таких, может быть, вообще ключевых моментов, я бы сказал, в жизни, которые нам еврейская традиция дает. Какой подарок? Видеть благословение в себе, видеть благословение в окружающих. Отсюда, кстати, вырастает огромное количество законов. Например, законы запрета злословия. То есть злословие, оно, в общем, убивает вот это желание искать хорошее. Злословие делает противоположную вещь, да, оно находит негатив. И даже если, так сказать, по правде говоря, это вещи, которые действительно есть. Это же не ложь, это правда. Да, вот действительно, у этого человека есть то, у этого человека есть это. Но это вещь, которая убивает вот эту жизненную среду. То есть, условно говоря, вместо чернозема мы с вами получаем выжженную почву, на которой ничего расти не будет. Поэтому здесь колоссальный секрет. Мы этот секрет, кстати, видим, опять же, посмотрите, например, на молитву Йом-Кипура, вы увидите, какую часть занимает там то, что касается исправления именно того, что связано с нашими словами, то, что мы говорим. Очень большая. То есть сила речи, не случайно человек в еврейской традиции, медабер говорящий. Человек у нас назван говорящим. И вот здесь у нас есть благословение в недельной главе. Глава заканчивается. Вся первая книга, по сути, заканчивается благословением, что замечательно. Мне хочется всем нам пожелать, что в этом новом году есть такое, знаете, еврейское, уже в современном Израиле очень популярное такое послание, которое посылают перед еврейским Новым годом. У нас с вами Новый год сейчас не еврейский, но неважно. В любом случае, любая веха, любая дата, любой какой-то момент, на него стоит обращать внимание. Так вот, можно сказать, чтобы год со всеми проклятиями, чтобы он закончился, и чтобы начался год с его благословений. И если мы с вами задумаемся о том, какое благословение мы хотим получить, и в чем наше благословение. Помните, как Аврааму было сказано, что ты будешь благословением. Каждый из нас, каждый из вас, дорогие друзья, кто нас слушает сегодня онлайн, каждый из нас, из вас, из всех, есть, по сути, источник благословений. То есть часто мы хотим для себя получить благословение, мы имеем на это полное право, конечно. Всевышний устроил этот мир так, что Он хочет, чтобы мы просили его благословения. Да? Но при этом мы также являемся источником. Происходит обмен. Мы получаем благословение, и мы являемся источником благословения. И очень часто мы забываем спросить, как мне кажется, у Всевышнего, очень важный вопрос. В чем моя браха для окружающих меня людей? Где мне найти эту силу, этот талант, эти способности? Да? И это очень важно, потому что вот это на самом-то деле люди, которые знают этот секрет, мы видим, что они во многом счастливые люди. Человек, который знает этот секрет благословения, он во многом счастливый человек. И мне хочется всем нам пожелать, чтобы в наступившем году, чтобы это было у нас на уровне, что называется, личности, на уровне нашего народа еврейского, а это уже другой уровень, это такой же макросерьезный уровень, и на уровне человечества. Нам еще предстоит, конечно, проделать немалый путь, но этот год не обещает быть легким, мы с вами понимаем, да? У нас время высокой турбулентности, что называется, пристегните ваши ремни, мы видим события, которые в мире вокруг нас происходят. И именно по этой причине нам в особенности стоит обращать внимание на такие вещи сейчас. Потому что, как сказал наш мудрец Гилель, да, им ло ахшав и мата, если не сейчас, то когда? Время начинает двигаться быстрее. Время перед приходом Машеха начинает двигаться быстрее. Мы с вами видим это. Мы с вами не можем. Сейчас же невозможно этого не увидеть. Время движется быстрее. Значит, у нас намного больше возможностей, но и у нас намного больше, соответственно, того, что принято называть испытаниями. Так что хочется нам всем пожелать достойно все эти испытания выдержать и видеть благословение. Видеть благословение происходящего. Я на самом деле хотел поговорить на немножко другую тему, но она связана с тем, о чем мы начали. И это тема, в общем-то, того, как, по большому счету, Йосеф и братья. Тема, которую мы начали уже несколько недель до этого, тема Йосефа и братьев. И в каком-то смысле здесь, выражаясь опять же языком психологов, происходит закрытие гештальта. Мы помним, что когда братья в ужасе узнают, что перед ними стоит тот самый Йосеф, которого они продали в рабство. Мы не можем себе даже представить их состояние, когда они слышат, они Йосеф. Вот от этого правителя, которого они думают, что он над ними издевается, он там посылает их туда-сюда, он обвиняет их в каких-то непонятных вещах, что якобы этот Беньямин виновен в том, что он украл там. Неожиданно в этот момент, когда вот у них все в голове переворачивается за секунду, да? И говорят нам наши мудрецы, что это произойдет с каждым из нас, когда мы отправимся в лучший из миров. И, ну, выражаясь таким простым языком, посмотрим, как в кинотеатре. Нам покажут, да, весь наш жизненный путь. Но в отличие от того, что здесь, когда мы находились здесь, у нас постоянно были оправдания всему тому, что вы делали. Там мы будем уже в положении зрителя, мы будем видеть, как оно есть. И вот как описано, Рабасуа Салантра это приводит, приводят это многие наши мудрецы, конечно, в книгах еврейских мистиков об этом много. Душа в этот момент, она очень жаждет исправить. Потому что душа в этот момент обмануть невозможно. Она понимает, что вот здесь напортачил, вот тут очень хочется исправить, очень хочется это изменить. Да? И вот состояние, которое здесь братья получили, первый момент еще до вот этого исправления, первый момент это шок. Первый момент это шок. И мудрецы говорят, что мы скажем? Что мы скажем, когда мы там окажемся? Подобно братьям, которые когда... Два слова они всего услышали. Они Йосеф, я Йосеф. И вот эти два слова перевернули все. Они не могли ему ничего сказать. Ничего не могли ему ответить. Потому что все, что они до этого думали, оказалось ложью. Да? И они неожиданно поняли, у них всплыла вся эта картина происходящего. Совершенно вообще по-другому. Совершенно в другом ракурсе. Но это начало. Дальше мы видим, что способен ли Йосеф простить. И мы видим, что сразу на самом-то деле Йосеф, и здесь, конечно, его величайшее благородство. Йосеф говорит братьям следующее. Он говорит, что все то, что вы задумали, как бы во зло, Всевышний задумал летова, задумал во благо. И это, вообще говоря, основа еврейской философии жизни. Вот мы говорили о евреях и греках. Вы знаете, что греки в их мировоззрении очень долго господствовала идея о том, что есть некая судьба. Есть вот эти там у Гребичкова песни поется о трех старухах, которые плетут нить. Те самые три Мойры они назывались у них у греков, которые вот они плетут, и в какой-то момент случайно нить обрывается. Случайно, все происходит случайно. Нить обрывается, человек перестает жить. То есть понимание греков, несмотря на всю их мудрость, бесполезно искать ответ на вопросы «зачем?», «для чего я пришел в этот мир?», «какой смысл моей жизни?», «какой смысл всего происходящего вокруг?». Это вопросы глобальные, на которые очень сложно и невозможно, а может быть и бесполезно искать ответ. Да? Евреи настаивают на том, что есть смысл. есть цель у этого творения. Мы с этого начинаем. Это история, мы видим историю того, как в самом начале книги Берешит Всевышний творит этот мир. У этого мира есть цель. Мы изначально видим божественный план, как он раскрывается перед нами. Более того, мы настаиваем на том, что у каждого человека, который в этот мир приходит, тоже есть определенная миссия. И вот если посмотреть на мир с этой точки зрения, это то, что сделает Йосеф. Конечно, они совершили зло по отношению к нему. И, конечно, абсолютное большинство людей в этой ситуации такое зло не простило бы. Но у Йосефа есть немножко другая точка. И вот это одна из причин, почему он назван Йосефа Цадик. Кстати, единственный в Торе, кто все время назван праведник. Праведник видит намного выше. Вы знаете, я как-то был на очень интересных курсах, я уже не помню, кто их организовывал. Какая-то еврейская организация, мне очень понравилась. Там были карточки. И нужно просто было выбрать карточку. Карточки были очень интересные, мне очень понравились. Очень... Картинки. Нужно было выбрать карточку и описать, что там на этой карточке. И оказалось очень интересное упражнение. Я какие-то вещи для себя понял, поразительно, да? Мне досталась карточка довольно-таки простая. Значит, дерево. На нем сидят люди, смотрят в разные стороны. Кто-то сидит выше, кто-то сидит ниже. И я неожиданно понял для себя очень интересную вещь. Что то, где ты сидишь, очень определяет во многом то, что ты видишь, правда? И получается, что люди, которые сидят высоко, праведники сидят очень высоко, они видят с той высоты, они видят вещи совсем не так, как их видит человек, который завяз в своих каких-то мелких проблемах, своих каких-то мелких, там где-то его там обидели, там это... Он видит совсем с другой высоты эти вещи. И находясь там, Йосеф смотрит в том числе и на свою собственную жизнь. Это вообще искусство колоссальное. Вот так вот простить, увидеть это глобально. Там говорит, Всевышний, все то, что вы задумали во зло, он все это повернул совершенно по-другому. Ведь по сути, что происходит? Описывает Йосеф уже в предыдущей главе, он рассказывает им, говорит, как это все происходит. Сейчас голод. Меня, благодаря тому, что вы продали в рабство, я оказался в том месте, где я сегодня нахожусь, то есть второй после... По сути, второй после фараона, то есть в положении исправить всю эту ситуацию с голодом и подготовить ваш переезд сюда. Теперь это лишь один уровень описания реальности, скажем так. Это один уровень. Но можно на это посмотреть еще глубже. И на самом деле здесь Йосеф вроде бы как говорит, я понимаю замысел Всевышнего. Мы с вами понимаем и знаем, я думаю, что знаем, что замысел Всевышнего по-настоящему не понимает никто. И даже каким бы праведником Йосеф не был, все-таки он понимает и видит определенную картину. И это очень правильно делает то, что делает Йосеф, найти объяснение происходящему. Это то, что всегда еврейская традиция делает. Найти объяснение происходящему не с той точки, где нахожусь я, а из понимания того, что называется ашгаха. Ашгаха – это то, что Всевышний управляет всеми процессами, которые происходят в мире. И вот с той точки, если посмотреть на этот мир, очень многие вещи, которые нам кажутся злом, они происходят для того, чтобы что-то в нашей жизни раскрылось. То, чего без этого зла бы и не произошло, не раскрылось. И вот Рав Сакс дает очень интересную мысль. Он говорит следующее. Давайте посмотрим на то, что было обещано, мы с вами знаем, ведь мы с вами читаем Тору. Мы знаем, что было сказано Аврааму, что твои потомки спустятся в Египет, и предсказано многие вещи из тех, которые там будут происходить, в том числе египетское рабство. То есть мы видим, что здесь есть некий такой кардинальный замысел. И ну, на каком-то уровне можно сказать, окей, были какие-то события, были определенные там негативные вещи, которые привели к тому, что замысел раскрывается через какие-то очень негативные вещи, например, через рабство в Египте. Да? И тем не менее, давайте представим себе ситуацию, что у нас с вами есть, допустим, вместо египетского рабства, вместо всего этого очень тяжелого опыта, вместо тех чудес, которые происходили при выходе из Египта. У нас с вами есть такой гладкий, вполне простой, понятный путь. Общество, которое живет на своей земле, независимо, никуда, так сказать, никто их не терроризирует. Совсем другой опыт. Вот опыт этих страданий, опыт, который вызывает к необходимости божественное присутствие в той степени, в которой оно происходит, потому что без вмешательства Творца евреи бы остались египтянами, по сути. Мы с вами знаем, что дошли, как говорят нам наши мудрецы в Египте, дошли до 49 уровня нечистоты, до 49 уровня, скажем так, полного уже почти слияния, полной почти уже культурной ассимиляции. И вот здесь Всевышний вмешивается в эту картину И здесь вмешательство происходит очень ярко. У нас с вами есть чудеса, у нас с вами есть опыт у этого поколения яркого такого общения с Творцом. И, собственно, мы эту веру дальше проносим в Бога, не просто Бога, который там сотворил небо и землю, и который как бы не имеет, как вот греки говорили, Аристотель. Да, есть Творец, который сотворил этот мир. Но какой смысл ему, так сказать, интересоваться жизнью каких-то микробов? Каждый из нас, по сути, глазами философа. Ну что это? В таком огромном мире, в котором столько всего, целой галактики, да? Что представляет собой человек? Поэтому получается, что Бог как бы... У нас это называется «Азав Ашем эт арец». Это тоже такая своего рода ересь. Человек как бы говорит, да, Бог есть в этом мире, но он никак не влияет на нашу жизнь. А мы с вами говорим, нет, влияет. И поэтому мы говорим с вами, что Бог это не просто тот, кто сотворил небо и землю, а Бог это тот, кто вывел нас из Египта. И когда мы с вами сидим за пасхальным столом, мы говорим, что значит вывел нас из Египта. Это же было много лет назад. И в этом вся тайна еврейских праздников. Что мы воссоздаем, это по сути как такая, если хотите, мистерия, мы воссоздаем события исхода в нашей жизни, они проявляются и сегодня. То есть мы выходим из рабства к свободе. Это происходит с нами. В нашей жизни, как в жизни тех людей, тоже происходят чудеса. И вот, кстати, эта вера, еврейская вера в чудо, вот праздник Ханукки у нас недавно был, еще одно отличие нас от греков, да? Понимание того, что, казалось бы, невозможные вещи будут происходить. Мы видим, что даже у светских евреев, как в свое время сказала Голда Мейр на Ближнем Востоке, верить в чудо есть необходимость. Я немножко перефразирую, я как-то по-другому сказала, но идея следующая. Что для всех остальных это чудо, а для нас это необходимое вообще условие нашего существования. Это как рыба в воде. То есть наша связь с Творцом, и мы это видим на протяжении всей истории, это совершенно необходимое вообще условие, без, потому что по правилам, если играть по правилам, условно говоря, статистики, я люблю приводить этот пример, все количество евреев в мире меньше, чем статистическая погрешность переписи китайцев. Да? It's a margin of mistake in a Chinese census. Да, просто задуматься на секунду. И сразу многое вообще становится на свои места, понимаете? Выясняется, что вообще говоря, по вот этим законам макро, по законам, которые, в общем, греческие законы, скажем так, у нас, по большому счету, вообще нет никаких шансов. Вообще нет шансов. И тем не менее, смотрите на это чудо. Чудо еврейской истории. Чудо, вот мы с вами читаем эту книгу, и продолжаем извлекать из нее уроки. В каждом поколении уроки, которые мы из нее извлекаем, они новые. Потому что те вызовы, которые перед нами стоят, они уже немножко другие. Вот эта еврейская вечность, которая проявляется постоянно в жизни каждого из нас. И Йосеф это прекрасно понимает, он понимает это очень хорошо, он дает нам очень важный урок, он говорит, что все то, что было задумано как бы во зло людьми, Всевышний оборачивает во благо. Мы помним, много поколений спустя, это же скажет Раби Акива. Гамзули това, знаменитая его слова, все к лучшему, все к лучшему. Теперь все к лучшему может прозвучать как такая банальная, знаете, такой простачок, такой добряк, ну, розовые очки одевает, говорит, все хорошо, да. Но это не об этом. Нет, это совсем не об этом, потому что есть понимание того, что страдания, они вполне реальны. Негатив в этом мире присутствует, зло в этом мире присутствует. Но есть какое-то такое глобальное понимание, это вера. Оно не рациональное понимание. Это именно вера, которая опирается именно на наше знание Творца. Что тем не менее, так как Творец устроил этот мир, даже те вещи, которые вот на микроуровне, вот сейчас, если смотреть на происходящее, они негатив, они зло. Тем не менее, они в общей картине мира. Гамзуле това, это тоже к лучшему. И вот сама эта вера, сегодня об этом уже говорят психологи, что наша... Отношение к вещам меняет очень часто многие вещи, да? Наше отношение, наше мышление формирует во многом реальность. И вот этот подход евреев из поколения в поколение, я бы даже сказал, это одна из очень мощных стратегий выживания, ну, такого духовного выживания еврейского, да? Вера и понимание того, что, казалось бы, совершенно невыносимых ситуаций. Там, где вообще нету никакого добра. Любой другой бы уже давно отчаялся и сказал, нету. Евреи находят эти зерна, как алмазы они их выгребают, находят добро. Находят там добро, а добро это наша связь с Творцом. Находят. И Йосеф говорит, смотрите, вы хотели меня продать в рабство, вы хотели причинить, получается, действительно зло, в общем-то, и мне, и отцу, и так далее, но миром управляет Творец. Посмотрите, что в итоге происходит. Вы сейчас оказались в Египте, я подготовил почву к вашему приезду. И в итоге ляхайот амрав. Это все приведет к тому, что большое количество людей будет жить. Большое количество людей будет жить. Но это, смотрите, это на одном уровне. А теперь, если мы, допустим, начинаем не от братьев, а начинаем мы от Авраама. И мы вообще смотрим на всю еврейскую историю, которая начинается от Авраама. Выясняется, что все здесь намного глубже. Выясняется, что вполне возможно эти страдания, эти уроки страданий, и здесь мы можем вспоминать уроки страданий потом большого еще количества поколений евреев. Знаете, была очень интересная книга, написанная одним неевреем. Его фамилия Смит. Такая легко запоминающаяся фамилия. А еще он писал книгу, которая называется World Religions. И я много раз рассказывал, я очень люблю эту книгу, действительно она паразитна. Глава об иудаизме меня поразила тем, что я был просто шокирован до глубины души. Ну, казалось бы, да, вот у меня была мысль. Ну, чему меня этот нееврей может научить об иудаизме? Ну, что он мне может нового сказать, да? Я даже немножко с таким цинизмом открываю эту главу. И я тут же был поражен. Ведь действительно, знаете, бывает такое, как сказал классик, лицом к лицу лица не увидать. Человек, который видит со стороны, а он очень наблюдательный оказался. Он для меня вот такой, знаете, образ Ятро. Современный Ятро. Человек, который практиковал очень многие религии. Всюду увидел разные каналы связи. То есть он сделал, в общем, такое очень еврейское упражнение. Нашел добро. И в иудаизме такое количество вещей он там накопал, что я прямо получил, я вам хочу сказать, просто восторг. Состояние восторга. То есть он объяснил вещи так глубоко, вы знаете, он говорит, евреи всюду находят смысл. Евреи находят смысл в истории. Евреи находят смысл в страданиях. И вот здесь он подходит к очень глубоким вещам. Там глава-то не такая большая. Но ему удалось, вот знаете, проникнуть в самую суть. То есть те вещи, которые другие отвергают. Человек, естественно, не хочет страданий. Человеческая природа такая, что мы не хотим боли, мы не хотим страданий. Но очень часто только через вот этот путь страданий мы в состоянии постигнуть какие-то очень глубокие вещи. По-другому не получается, по-другому никак. И поэтому во многом мы видим, что еврейский народ, который стал свидетелем присутствия Всевышнего, написано в пророках «Атем и дай, Амар Ашем, вы мои свидетели». Ему, по сути, чуть ли не предначертан этот очень непростой путь, где будет много страданий. Мы видим, что уже от Авраама. Есть те, кто объясняет страдания исхода из Египта, страдания более поздних поколений и так далее, какими-то более локальными вещами, в концепции награды и наказания. Но мы видим, что это очень определенный уровень. Мы знаем, Рамойша Хаим Луцата говорит о том, что есть некое более высокое управление этим миром. И вот в этой концепции, вот если посмотреть на всю еврейскую историю вот оттуда, с той точки, конечно, мы это понять не можем. Это вещи, которые выше нашего человеческого понимания. Но мы можем немножко почувствовать вот этот момент того, как, когда раскрываются в жизни каждого из нас, мы знаем, я уверен, что у вас были случаи и примеры этого, когда через страдания мы получаем какой-то очень глубокий опыт для себя, который мы уже никогда не забудем. Мы что-то в себе открываем, мы что-то начинаем понимать в себе, в окружающих. И эта тема непростая. Но тем не менее, это, скажем так, подняться на еще более высокую точку и увидеть оттуда. Да? И вообще вся еврейская история, друзья, которая у нас на наших глазах происходит. В 20 веке евреи возвращаются, и после перерыва больше, чем почти 2000 лет у нас с вами независимое государство еврейское, последнее это как раз событие после Хануки, да? Это государство Маковеев, которое будет уничтожено римлянами примерно в 65 году до нашей эры, то есть больше 2000 лет у нас с вами перерыв, пауза. Любой другой народ, естественно, после такой длительной паузы просто бы растворился, исчезнул, ассимилировался полностью. И я уж не говорю о той страшной катастрофе, которая была. Опять же, да, катастрофа, которая была в 20 веке. 6 миллионов погибших – это травма, которая не заживет еще очень долго. Очень глубокая травма. Травма такая, которая нам нанесена, очень-очень глубокая. И следы этой травмы у нас, у каждого из нас еще с нами. Но опять же, можно ли говорить о том, что это случайно, что после этих событий мы получаем такой колоссальный подарок, такое чудо. Евреи возвращаются на свою землю, отстраивают свое независимое государство. Да, оно еще сегодня не является государством, строго говоря, в полном смысле слова еврейским. Это государство, где живут евреи. Это государство евреев. Но очень многие вещи там заложены как основа, существуют. И это чудо, друзья, это чудо, которое вот поколение наше с вами удостоились этих чудес. шестидневная война, объединение Иерусалима. И события, которые происходят сейчас в мире, это очень высокая турбулентность, я думаю, приведет к тому, что еще немало чудес нам с вами предстоит увидеть. И нам надо быть достойными этих чудес, нам надо действительно по-настоящему, мне кажется, стать благословением друг для друга. И, собственно, этим мне хотелось закончить, что мы с вами в полном смысле слова сегодня можем говорить в нашем поколении свидетели очень мощных исторических событий, которые происходят. Так уж повелось, так Всевышний устроил, что евреи всегда оказываются в центре. Всегда. Да? Так что я думаю, что исключения не будет и в этот раз. Хочется всем нам пожелать, чтобы мы действительно стали благословением друг для друга. И спасибо.